Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Захарии. Сегодня мы закончим разбор 9 главы. Ключевым стихом этой главы является 9 стих, в котором речь идет о грядущем Мессии. Последующие стихи говорят о Царстве Божьем и о том, каким образом оно будет установлено на земле. Важно заметить, что, как и у других пророков, у Захарии в одной перспективе сливаются два будущих события. В Новом Завете они известны как два пришествия Иисуса Христа, которые отделяются друг от друга так называемым веком Церкви. В первое свое пришествие Мессия торжественно въехал в Иерусалим на осле, чтобы представить себя народу израильскому. Мы знаем, что тогда народ отверг его. Второе пришествие Иисуса относится к будущему. Он возвратится, чтобы управлять всем миром в тысячелетнем царстве. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы читали 9 главу, с которой начинается 3-й, последний, большой раздел книги Захарии, пророческий, который делится на 2 подраздела. Пророчество о первом пришествии Христа, главы с 9 по 11, и пророчество о втором пришествии Христа, главы с 12 по 14. В 9 главе Захарии мы читаем пророчество о походе Александра Македонского. Александр прошел через всю Малую Азию, завоевывая город за городом. Города, упомянутые в стихах с 1 по 7, расположены как раз вдоль пути, которым будет наступать на землю обетованную Александр Македонский. Здесь Захария пророчествует о том, как Александр завоюет Тир, Сидон и землю филистимскую. И здесь же он утверждает, что Александр Македонский подойдет к Иерусалиму и не разрушит этот город. Захария в точности записал слова Бога, поскольку верил, что они исполнятся. А через много лет все именно так и произошло. По свидетельству историка Иосифа Флавия, Александр Македонский вошел в город Иерусалим и поклонился Богу в храме. В 9 главе Захарии мы находим удивительный стих, один из самых замечательных стихов Писания. Обычно его читают на вербное воскресенье, потому что он относится ко входу Христа в Иерусалим. Это 9 стих 9 главы. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Всецарь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Этот стих ключевой в пророчествах Захарии. Матфей будет цитировать его в своем Евангелии, но он возьмет только часть этого стиха. Я напомню вам, что написано у Матфея. «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите тщери Сионовой, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Церковь часто называет это событие «триумфальным входом». Но я считаю, что это было триумфальное прощание. Ведь толпа, которая следовала за Христом, кричала «Осанна!», но не воспринимала его как Сына Божьего, как Спасителя мира. Та же самая толпа, что кричала «Осанна!», через несколько дней кричала «Распни его!». Так какой же это был триумфальный въезд? Это было триумфальное прощание. Еще за 6 месяцев до того он был уверен, что умрет в Иерусалиме. Он следовал намеченной программе, твердому замыслу, определенному решению. И когда он въезжал в Иерусалим, Он ехал из вечности в вечность. Это был скорее выезд, чем въезд. Его крест и пустая могила не были конечным пунктом назначения. Таково значение 9 стиха 9 главы Захарии. А далее, в 10 стихе, Захария пишет о том, что Христос возвестит мир народам. Это пророчество относится ко времени второго пришествия Христа на землю. «Никогда на земле не будет мира, друзья мои, пока не придет Иисус Христос и не установит мир. Только Христос может принести мир, уничтожив всю неправду. И только на Него мы можем надеяться, когда помышляем об ожидающем нас будущем». А далее в стихах 12 и 13 Бог через своего пророка предсказывает наступление тысячелетнего царства, в котором будет править Христос. «Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся! Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне, ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца». Все народы мира придут ко Христу и склонятся перед Ним. И потому истинно триумфальный вход Христа в Иерусалим состоится только тогда, когда Он вернется на землю во второй раз. А теперь давайте прочитаем, что пишет пророк Захария дальше об этом удивительном времени. Послушайте стихи 14 и 15 из 9 главы. «И явится перед ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполняться, как жертвенные чаши, как углы жертвенника». Я сказал бы, что здесь описывается ситуация до второго пришествия Христа. И это повествование еще раз подтверждает, что человек не может принести тысячелетнее царство на землю своими силами. Обратите внимание на 16 стих. «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобным камням в венце они воссияют на земле его». «В тот день». Это выражение Захария часто использует в 12 главе. Тот день — это день Господень, который начнется, когда церковь будет восхищена с земли. Так начнется период великой скорби, а закончится он после 7 скорбных лет, когда Господь Иисус Христос вернется, чтобы установить свое царство на земле. И тогда на земле начнется тысячелетнее правление Христа. «Подобно камням в венце они воссияют», — пишет здесь Захария. А пророк Малахия в главе 3, стих 16, сообщает нам, что Господь в тот день соберет тех, кто дорог Ему. Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это». И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Здесь говорится о благочестивых представителях Израиля и других народов, а церковь, великая жемчужина Христа, сюда не относится. Ведь Христос уже уплатил за эту жемчужину громадную цену. Теперь послушайте последний, 17 стих 9 главы. «О, как велика благость Его, и какая красота Его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц. О, как велика благость Его, и какая красота Его!» сказано здесь. Эта благость противопоставляется Александру Македонскому, который благостью не славился. Он был жестоким, грубым и гордым человеком. А вот Господь Иисус Христос был кроток и смирен. Он был велик своей благостью и красотой. Когда Он пришел в первый раз, не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Распятие было ужасно. Но когда Христос придет снова, Он будет поистине прекрасен. Друзья мои, сегодня мы много говорим о красавцах и красавицах, но Христос прекраснее всех, и Он наделяет красотой всех, кто верит в Него. «Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц», — пишет Захария. Здесь говорится о молодом вине, которое не опьяняет, потому что оно не успело перебродить. А также Захария ведет речь об изобилии пищи. Во время правления Иисуса на земле не будет голода, не будет нехватки энергии. Это будет радостный век изобилия. Такова будет одна из особенностей Его царства. В изученной нами 9 главе говорилось о будущем избавлении Северного и Южного царства и о том, как Бог собирается использовать израильтян в будущем, когда они станут священниками среди языческих народов мира. Многие исследователи истолковывают 10 главу Захарии как продолжение 9. Однако некоторые очень хорошие знатоки Библии считают, что лишь первый стих этой главы связан с 9 главой, а остальная часть 10 главы посвящена совсем другой теме, и я сторонник этого мнения. Послушайте первый стих 10 главы. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Этот первый стих, как мы видим, связан с 9 главой. Здесь продолжается описание процветания в тысячелетнем царстве Христа на земле. Дождь, который упоминается в этом стихе, обозначает именно дождь в буквальном смысле слова. Бог обещал Израилю, земному народу, земные благословения. Церкви же Он обещал не земные благословения, а духовные. Осенний и весенний дождь были очень важной частью благословения Израиля. Эти дожди могли превратить страну в буквальном смысле слова в райский сад. Хотя справедливости ради надо признать, что в наше время Израиль совсем не похож на райский сад. Потому что эту землю, как и сам народ Израиля, постиг Божий суд. А когда Бог осуждает землю, Он лишает ее дождя. Я сказал бы, что величайшая проблема Израиля, помимо арабской проблемы, — это нехватка воды. Лучше всего было бы им обратиться к Богу и испытать физические благословения. Но они не вернулись к Богу, и Бог не вернул им дождь. Мне говорили, что поздние дожди вернулись в эту землю. Действительно, там стало выпадать больше осадков. Но если бы вы побывали там в конце лета, вы увидели бы, что рощи, которые посадили израильтяне, отчаянно нуждаются в дожде. В стране не хватает воды для орошения всей нуждающейся в этом земли. Поздние весенние дожди бывают в марте и апреле. И хотя какое-то количество осадков весной действительно выпадает, это вовсе не то количество, о котором говорится здесь, в первом стихе. А в период тысячелетнего царства Бог пошлет им столько дождей, что у них будет в избытке травы для скота. Дождя будет достаточно для урожаев и деревьев, которые они посадят. Так что в этом стихе речь идет о физическом дожде. Но дождь может быть также символом духовного пробуждения, и это подтверждается в других местах Писания. Например, в книге Иоиля, глава 2, стих 22, дождь имеет именно духовное значение. И оба эти пророчества, Иоиля и Захарии, ясно относятся ко времени будущего тысячелетнего царства, когда Святой Дух дождем изольется на землю. Так что дождь у Захарии можно рассматривать как в прямом, так и в переносном значении. Ведь то, что физический дождь делает для земли, духовный дождь или излияние Святого Духа делает для духовной жизни людей. А далее, начиная со 2 стиха 10 главы, Захария возвращается к теме суда. Хотя Бог намеревается укрепить свой народ, подготовить его к великой скорби и ввести в тысячелетнее царство, кое-что в жизни народа Божьего происходит неправильно. И Бог тут же указывает, что именно израильтяне делают неправильно. В частности, Бог осуждает идолопоклонство израильтян. Послушайте второй стих. «Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложные, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». «Ибо терафимы говорят пустое». Терафимы — это идолы, и об этих домашних башках говорится в других местах Писания. Мэри Ланжер, ученый, который прекрасно знает еврейский язык, написал несколько книг о демонизме в наши дни и в прошлом. Я обязан ему этой информацией о терафимах, которую он, в свою очередь, подчеркнул из открытий современной археологии. На месте древнего города Нузи, близ Ниневии, с 1925 по 1941 годы проводились раскопки. И там нашли таблички, свидетельствующие об обычаях людей еще во времена израильских патриархов. Вы помните, наверное, что у Иакова были проблемы с его дядей Лаваном, и он уехал от дяди, забрав своих жен Лию и Рахиль. Иаков был рад уехать, а Рахиль забрала терафимов из дома Лавана и спрятала их. Так вот, судя по свидетельствам из Нузи, обладание этими домашними башками делало человека главой семьи. Так что, когда Рахиль украла башков, она обеспечила своему мужу право владения собственностью своего отца. И такая кража была очень серьезным делом. Вот почему Лаван так рассердился. Он не хотел, чтобы его имущество досталось Иакову. Ему казалось, что Иаков и так получил больше, чем нужно. Другим средством обмана в народе израильском были вещуны. И в этом стихе говорится, что вещуны видят ложное, то есть обманывают. Прорицание — это оккультное языческое подражание библейскому пророчеству. Дьявол всегда пытался подражать Богу и Библии, и он никогда не отходит далеко от Библии. Представители всех сект в Южной Калифорнии, в том числе сатанинских, используют Библию. Таков дьявольский метод обмана. Не далее, как сегодня утром, я получил по почте 6 разных приглашений от представителей различных культов, и в каждом из них было какое-либо надуманное, свойственное именно данному культу толкование Слова Божьего. Так что, как видим, многие занимающиеся бесовщиной люди пытаются в своем обмане опереться на Библию. Еврейское слово, обозначающее прорицание, происходит от корня «резать», «рассекать». Предсказания делались так. Жертвенное животное разрезали, брали его печень и гладили по ее форме. Эта древняя форма гадания называлась гепатоскопией. Это звучит как медицинский термин, и мне кажется, что врачи могли бы использовать его, когда делали мне операцию на желчном пузыре. Но не думаю, что они смотрели на мою печень с целью предсказания. В древности считалось, что в печени сосредоточена жизненная сила жертвы. А по ее форме определяли форму будущих событий. Эта процедура упоминается в 21 главе Иезекииля, стих 21. «Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания». Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Прорицатели были также у вавилонян. Валаам был прорицателем. Прорицатели были у филистимлян. Лжепророки Израиля тоже использовали ложные методы прорицания. И вот Бог через Захарию сообщает, что вещуны видят ложные. То есть он обличает это занятие как дело, вдохновленное дьяволом. Прорицатели получают свою информацию не от Бога. а потому Бог запретил своему народу гадать. И этот запрет подтверждали все пророки Божии. Много лет назад, воскресными вечерами в пригороде Лос-Анджелеса, я читал лекции о демонологии, и каждый раз меня приходило послушать в среднем около 3000 человек. Некоторые из коллег-проповедников подшучивали надо мной из-за этого. А один друг, с которым я играл в гольф, сказал мне: «Маги, ты готов на все, лишь бы собрать толпу. Теперь вот проповедуешь о демонологии». А я говорил на эту тему только потому, что, на мой взгляд, такие лекции были нужны христианам именно в те дни. Но теперь маятник качнулся в другую сторону, и сегодня в церкви, наоборот, слишком часто обсуждают демонов и сатану. Конечно, в нашем современном обществе есть демонизм, но мы должны больше думать о Господе Иисусе Христе, чем о сатане. Я убежден, что сатана тоже использует Слово Божье, но делает это для своих целей. Я подозреваю, что многие физические проблемы, которые у меня возникли за последние годы, связаны с тем, что Бог позволил сатане атаковать меня. Я уверен, что сатана хотел бы помешать изучению Слова Божьего сегодня. Он больше всего хотел бы этого. И неудивительно, что во многих так называемых библейских церквях действуют эгоистичные служители, которые больше стремятся вводить разные новшества, чем благовествовать людям. Но, друзья мои, единственное, что неизменно во все времена, это Слово Божье. И сегодня я стараюсь все время думать о личности Христа. Откуда взялись все эти нелепые и ложные учения, которые наводнили сегодня наши консервативные церкви? Дело в том, что дьявол хочет обмануть христиан, а он способен разрушить чью угодно репутацию. Вот почему в этот час мы нуждаемся в Божьей защите так, как никогда раньше в ней не нуждались. И мы должны все время помнить об Иисусе Христе. Ведь если мы будем держаться очень близко к Нему, то дьявол и его бесы не смогут подобраться к нам. Вместо того, чтобы думать об отдалении от бесов, мы должны думать о приближении ко Христу. Это очень важно. Вы помните притчу Господа о бесноватом? Когда бес из бесноватого был изгнан, этот человек стал похож на вымытое и прибранное помещение. Он избавился от беса, но внутри он остался пуст. А потом, когда бесу надоело бродить по свету, он вспомнил об этом парне и вернулся, потому что человек этот был уязвим. В нем не было Христа. И бес прихватил с собой еще друзей бесов, так что в конечном итоге положение человека оказалось еще хуже, чем прежде. Как видим, недостаточно просто изгнать беса. Нужно еще наполнить жизнь Христом. Вот о чем стоит задуматься, читая книгу Захарии. Дорогие друзья, на этом наша беседа закончена. Всего вам доброго, до новых встреч.
Мой Бог в жизни воскреси, стал опорой мне родной, и за все прости. Как смогу любовь твою оплатить сполна, даю я жизнь свою в руки Отца. Когда друзья предательство вдруг лик свой обнажит, твои глаза мне улыбнутся, и на плече рука твоя лежит. Мой друг, иди. единственным за веки. С тобою лишь в душе мое тепло, Спаситель мой, Бог в человеке, благодарю тебя за все. Не устану повторять, что ты вечный Бог, твое имя воспевать и твою любовь. Ты ответ мне дашь всегда мудрый и простой. Ты учитель, ты мой Бог, о Иисус мой. Когда друзья все отвернутся, предательство вдруг лик свой обнажит, твои глаза улыбнутся, и на плече рука твоя лежит. Мой друг единственный навеки, с тобою лишь в душе мое тепло, Спаситель мой, Бог в человеке, благодарю тебя за все. Предательство вдруг лик свой обнажит, твои глаза мне улыбнутся, и на плече рука твоя лежит. Мой друг единственный навеки, с тобою лишь в душе мое тепло, Спаситель мой, Бог в человеке, благодарю тебя за все, благодарю тебя за все.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».